Найти подходящий аршин. Урок «Россиеведение».
Всем здравствуйте, в эфире программа «Урок «Россиеведение»», у микрофона Владимир Карпов, и я с удовольствием представляю нашего сегодняшнего гостя. Это Андрей Добров, журналист, телеведущий, музыкант и писатель?
Да, да, теперь и писатель. Ну, я, конечно, так сам себя не называю, но могу называться уже.
Уже можно.
Книжка есть, уже одна, да.
За книжки и пригласили, собственно, потому что Андрей вышел с первой книгой из серии исторических детективов, которых должно быть 4.
Нет, ну, их сейчас 3 написанных уже
написаны
в издательстве. Да, они уже находятся в издательстве, они уже печатаются потихонечку. А вообще серия предполагает бесконечное количество книг.
Я просто увидел цифру 4, сразу заинтересовался. Ладно, к этому вернемся еще отдельно. О книге «Украденный голос», «Гилеровский и Шаляпин». Исторический детектив, насколько я понимаю.
Детектив, ретро-детектив, так сказать, правильнее сказать.
А сам выбирал термин, как назвать свое?
Нет, это не мой, это термин издательства.
Издательство, ну, слава богу, это я хотел уж разбираться в терминологии.
Шлягер-детектив.
Слушай,
шансон-детектив.
Ты понимаешь прекрасно, что... Поскольку тебя пригласили в гости, я надеялся, что ты придешь с книгой, ты пришел с книгой, поэтому я еще не читал. Не читая, будем обсуждать твою книгу и вообще вот этот жанр, я не знаю, как его характеризовать, если не исторический детектив, то там можно использовать терминологию издательства, неважно. Главный вопрос, которым я задавался и задаюсь по-прежнему, для чего?
Тебе? Ну, во-первых, мне для чего? Очень просто, я все делаю для себя. Хочется почитать хорошую книгу, ну, напиши ее сам. Хочется писать хороший фильм, ну, сценарий напиши. Музыку хочется послушать хорошую, напиши, запиши ее.
Довольно скромно, нет?
Нет, ну, я привык сам себя обеспечивать, не надеяться на дядю, тетю, государство, Барак Обаму, инопланетян, Господа Бога.
А первая мысль, которая мне пришла, думаю, ну все, Андрей Добров хочет стать или антиакуниным, или каким-то, ну, аналогом противовеса ему. Я ошибаюсь?
Именно потому, что всем в голову приходит Акунин, отсюда можно сделать вывод, что кроме Акунина в этом жанре в России почти нет заметных имен. Вообще пишут много в этой стилистике, в этом жанре, но Акунин самый главный, поток такой литературы небольшой, и поэтому все время сравнивают с Акуниным. Хотя, например, на Западе и сам жанр сейчас крайне популярен, и сам прием, когда берутся какие-то реальные исторические персонажи, и они становятся героями вымышленных приключений, очень популярен. Я ничего тут нового не придумываю. Я просто читал много литературы, вот решил попробовать написать свою.
Я понимаю, но при этом я всегда держу в голове, что Акунин – это такой проповедник либерального толка, человек, которого обвиняли даже в том, что его история про Эраста Фандорина вся пропитана какой-то либеральной пропагандой, такие заявления тоже звучали. И здесь Андрей Добров, который занимает вообще противоположную позицию.
И очень смешно получилось, потому что у Бориса Акунина Эраст Фандорин, он у либерала Акунина Фандорин государственник. Он же служит на,
да,
государство,
да, да.
А у меня, в общем-то, герой как раз либерал, потому что Гилеровский, во всяком случае, после революции позиционировал себя как человека либеральных настроений, но тогда слово «либерал» обозначало нечто другое, чем сейчас. Это левые, скорее, такие либеральные, ну, освобождение рабочего класса, освобождение
прогрессисты
народа.
Прогрессисты того времени.
Либерте, да.
Но я ошибаюсь, то есть не было такой задачи, там, знаешь,
убить
начитавшись...
Фандорина?
Ну, не убить Фандорина, но начитавшись Акунина, что-то в противовес ему представить.
Нет, нет, нет. Потому что я читал, безусловно, Акунина очень давно, вот как только он начал выходить еще в первые его книги, но после этого я читал еще и много другой литературы, в основном западного происхождения. Нет, это не, конечно, парафраз на тему Акунина. Безусловно, безусловно, Акунин приоткрыл эту дверь, но другое дело, что кто открывает дверь, а кто в нее ломится. Это разные люди, как правило.
Для кого эта книга? Эти книги, так
эти быть, книги, вот, на самом деле, практически для всех. Они 16+, поэтому вот от 16, да и на самом деле и менее 16, ранее, моложе 16 тоже можно читать. Здесь для самого широкого круга читателей.
И все равно я сомневаюсь, что ты просто написал какую-то историю для развлекательного чтива. Почему я сомневаюсь? Не знаю. Возможно, потому что там несколько лет тебя знаю.
Мы привыкли искать везде смыслы.
Да.
Нет, это для развлечения. Мне нравится литература для развлечения. Мне нравится беллетристика, мне нравятся художественные фильмы, не глубокие по содержанию, но и не комиксы, как сейчас, правда, которые делает Голливуд, но фильмы, которые позволяют тебе отдохнуть. Мне нравится, чтобы люди, которые читали эту книгу, они не задумывались глубоко над смыслами. Там смыслов, как таковых, не так много, и в основном они не мои. Там большинство смыслов заимствовано. Заимствовано, причем даже не у самого Гелеровского или не у самого Шаляпина. Вот в этой книге есть темы, которые поднимал Вересаев.
Это что конкретно?
Вересаев. Про моральность медицинских опытов над людьми.
Угу. Да.
До какой грани должен доходить врач в прогрессе, да, в своем? Насколько он должен бережно относиться к пациенту и так далее. Здесь книга, как ни странно, построена в основном на Вересаеве, а не на Шаляпине и не на Гелеровском.
Ну, понимаешь, вот наша программа называется «Урок россиеведения», поэтому так или иначе, если мы берем детективы, исторические детективы, есть ощущение, что ты параллельно вместе с рассказом какой-то увлекательной истории через себя пропуская, воспроизводишь историю, нашу историю. А здесь конец XIX века, легендарные времена, когда Шаляпин у Савы Морозова, когда Гелеровский в рассвете своей...
У Савы Мамонтова.
Гелеровский в самом расцвете сил и строчит для различных изданий в качестве репортера.
Книги уже пишет.
Почему именно эта эпоха? И что ты хотел, возможно, из этой эпохи для себя вынуть и представить читателю?
Я ничего не хотел вынимать из этой эпохи для себя. Мне было интересно там существовать. Дело в том, что я, когда пишу какие-то серьезные, ну, большие работы, по объему большие, я стараюсь все-таки изучать как можно подробнее быт, жизнь, отношения, одежду, еду, как люди жили, где они жили, чем они пользовались и так далее и тому подобное. И вот поэтому мне просто было интересно понять тот мир, в котором они жили, на просто обыкновенном бытовом уровне. Как убирали дворники снег, на чем они ездили, значит, где питались, чем питались, что они читали, куда они ходили в театр, какие были развлечения. Вот это мне было интересно.
Но чем-то эпоха все равно же зацепила.
Зацепила эпоха тем, что многие явления, которые здесь сейчас у нас практически существуют за счет инерции, они тогда были новыми, и они были яркими. Вот во второй книге, которая должна скоро выйти, это книга «Смертельный номер» Гелеровский и Дуров, дрессировщик Дуров знаменитый. Там, например, рассказывается о цирке. Если у нас сейчас цирк – это место, куда мы ходим с детьми, то тогда цирк – это было шоу.
Ага.
Шоу, куда ходили взрослые. Если в Питере цирк Чинизелли, это было местом, где собирались дворяне, офицеры, аристократы, он и так был построен, и изнутри он выглядел именно так, как клуб для аристократов, то в Москве цирк Соломонского, угадай, где он находился?
В Триумфальной площади?
На Цветном бульваре находился. Вот этот цирк Никулина, это бывший, значит, старый цирк, на самом деле до него еще существовало каменное здание цирка Альберта Ивановича Соломонского. Это все на одном и том же месте стоит. Это представляешь, какая история там? Это было место для купечества, для народа попроще, для дворянства, но не такого дорогого аристократического, для купечества, для богатых рабочих. Были еще цирки попроще, братьев Никитина, туда вообще простые люди ходили. Он и был таким демократичным. Была попытка сюда внедрить филиал цирка Чинизелли, который там была страшная конкуренция. Потом они ее, в конце концов, загнобили, затоптали, обконкурентили, в общем-то. Интересно. Третья книга, она называется «Последний крик моды» Гелеровский Ламанова. Ну, эта фамилия вообще забыта. Это первый, самый известный в начале 20 века кутюрье, женщина-кутюрье, подруга Поля Пуаре, женщина, в ателье которой был устроен первый показ модный вообще. Там рассказывается о моде, причем высокой моде того времени, как она строилась, какие были, какой это был бизнес, как нарождающиеся прет-а-порте и такой быстрошвей, как они соперничали с высокой модой.
Пугающе. Андрей Добров пишет о моде. Подожди. Вот.
Да, да. Я покупал литературу, я все это читал.
Много... Модные журналы начала 20 века?
Да, у меня есть модные журналы начала 20 века.
Слушай, я обратил внимание, что Гилеровский, он через все книги пройдет.
Да, это основная фигура. Мне просто жалко.
Это же глыба.
Но мне было жалко, такая фигура отличная. Это же персонаж, который совершенно не используется у нас нигде, ни в литературе, ни в кино. По-моему, были ли вообще какие-то фильмы про него, по-моему, не было. Были какие-то книги про него, был только в серии «ЖЗЛ» была одна книга.
И кто, была... кроме Гилеровского, лучше напишет о Гилеровском, мне кажется. Ну, не знаю, поэтому, я ровно поэтому и говорю. Но это же глыбище, не страшно было вообще его задействовать, как бы прикасаться к великому, как сейчас принято?
Страшно, но это же вымышленный у меня персонаж. То есть, да, он многое от того Гилеровского заимствует, но я его не прописываю. Я оставляю для каждого читателя возможность самому придумывать, какой это Гилеровский. Хотя, начиная с четвертой книги, которую я сейчас пишу уже, это Гилеровский и Елисеев. Магазин
Елисеев, я, да, понял.
Там я уже более подробно подхожу к фигуре самого Гилеровского, к его быту, к его жизни, потому что нашел литературу. Литературу, которой мало сейчас, это книги, которые уже давно не издаются, людей, которые и знали его лично, и бывали у него дома, и описывают так вот непредвзято. Ведь про Гилеровского много наврано, в первую очередь им самим.
Мифологизировано.
Ну, хорошо, скажем, мифологизировано, да.
Но, я не знаю, ты подступаешься так или иначе к тем временам, которые у нас до сих пор считаются спорными. Я имею в виду революцию и все, что за этим последовало.
У меня вообще никакой революции нету.
Не вообще планируешь? Ну, ты же говоришь, это бесконечная череда.
У меня есть революция, но революция 1905 года. И я все больше думаю о том, чтобы начать работать и над этой книгой. Я одну ягодку беру, на другую смотрю, третью примечаю, четвертую мерещится. И собираю уже материалы по революции 1905 года, потому что для нас она сегодня, именно вот сейчас, в данный исторический момент, она нам очень понятна. И если ты про нее читаешь, ты понимаешь, насколько все это повторяется. Вот насколько на Украине происходило там, в 2014 году революция 1905 года.
То есть, все равно через призму себя, через тебя, политического обозревателя, ты смотришь на те события.
А там даже можно без призмы политического обозревателя смотреть. Ну, например, у них там были сотни, да, в Киеве, а в Москве в 1905 году они назывались дружины. А в Москве была кавказская дружина. Знаешь, да?
Да, да.
Сделаны из студентов-кавказцев. А в Москве они точно так же занимались, как и в Киеве. Они занимались самообеспечением, рэкетом, значит, не только революцией, но еще и вот как-то обеспечивали свой быт на местах, скопления. Они точно так же поддерживались средствами массовой информации тогдашними, точно так же поддерживались тогдашними, скажем так, олигархами и так далее и тому подобное. То
есть... Тем же Шаляпиным, кстати.
А это было вообще, вообще было очень модно. Очень модно. Они, большинство тогдашних деятелей культуры, они были либералы как раз. Они были за освобождение народа, они были против самодержавия. А что Шаляпин? А Шаляпин, между прочим, из крестьян. И Шаляпин, хотя по закону уже запрещалось пороть крестьян на конюшне, но, в принципе, у него до последнего момента оставалось, что он не барин, да, что он крестьянин, и что к нему отношение, поэтому другое у аристократов. И то же самое, это вообще такой интересный мотив у многих известных людей тогда. Они еще не почувствовали себя суперэлитой, они все еще чувствовали, что у них есть вот эти вот корни.
Гилеровский тоже.
Елисеев, между прочим. Казалось бы, да, миллионер. Да я бы сказал, по нынешним временам это миллиардер. Это человек, отстроивший колоссальную машину торговую, получавший колоссальные прибыли. Вообще, истории его фирмы нужно преподавать в школах по бизнесу. Просто. Это международная корпорация была. А его прадед, если не ошибаюсь, он крестьянин все-таки. И он всю жизнь старался получить потомственное дворянство. Жалованное дворянство у его отца было, но детей своих Елисеев не мог дать им дворянство, потому что, ну, жалованное, не потомственное. И он, в конце концов, получил все-таки. Получил. Он старался для этого очень много, он занимался благотворительностью, он в Санкт-Петербурге занимался городскими делами, вкладывал деньги и так далее и тому подобное. Получил он потомственное дворянство, но дети его подвели.
Понимаешь, дети, что ты сейчас описываешь процесс болезненной смены элит.
Да.
Вот как это происходило тогда.
Да.
И то, что легко и непринужденно может вернуться в любой момент.
В мире
момент.
Ничего не изменяется. Изучая то время, я понял, что гораздо проще смотреть вокруг. Оно очень похоже. Оно похоже в мелочах. Просто в мелочах похоже. Термины немного другие были. А так, да. Ну, приведу маленький пример.
Давай.
Вот у нас сейчас есть вот это вот яйцо шоколадное, знаешь, да?
Да, киндер-сюрприз.
Внутри игрушка. Да. Как оно называлось в конце 19 века?
Теряюсь в догадках. Как-то на французский манер я бы назвал.
Не, он назвал «шоколадная бомба».
Потрясающе.
Это
хорошо.
Был полый шар, сделанный из тонкого слоя шоколада, а внутри была игрушка, ну, такая стеклянный стул, стол маленький и так далее. Ребенку дарили, он шоколад съедал, а игрушка была внутри. «Шоколадная бомба». И было очень много подделок. Вместо шоколада гадость какую-то, значит, туда клеили постоянно.
Из пальмового масла, пади.
Ну, типа того, да. Почему в России в начале 20 века вдруг начала продаваться одна популярная до ныне марка чая? Потому что она продавалась уже расфасованная в пакетиках, и ее нельзя было фальсифицировать, не вскрыв пакетик. Это был настоящий чай. Потому что до этого чай продавался в развес из мешков, а нормальные производители чая брали чай, добавляли туда высушенный спитой чай, разбодяживали это все и продавали вот так вот за. Тогда вдруг в конце 19 века стали очень популярными телевизионные программы о качестве продуктов. Телевидения не было. Но в газетах писали о новом веянии. Люди стали приносить в лаборатории ту еду, которые они едят, и проверять, а что же они, собственно говоря, едят-то. И выяснилось, что большинство продуктов было фальсифицировано, разбодяжено, оно было сделано с нарушениями технологии, что вообще не то, что они собирались есть. Вина, колбасы, все. Все это была огромная торговля, которая занималась подделками.
То есть берешь программу «Контрольная закупка»,
да,
переносишь на страницы газеты, и все, и получаешь,
да,
начало 20 века.
Реклама того времени, когда говорят, вот великий роман «Улисс», в котором впервые описана, значит, реклама в Европе. Да, ребята, вы очнитесь. Реклама существовала в то время такая же, как сейчас. Например, ты приходишь в театр, у тебя все задние стенки стульев, которые перед тобой обклеены афишками следующего там какого-нибудь спектакля.
Такой или ненавязчивый
продакт-плейсмент. Вы едете на извозчике, у него вся спина обклеена марками чая Никитина, например, рекламного, и так далее, и тому подобное. Рекламы было очень много, было везде, в газетах, потому что они жили тоже, в том числе, за счет рекламы. Ну, повсюду была реклама. Может, там не было этих больших стендов с нею, но если посмотреть на старые фотографии, то вывесок магазинов – это целые такие пространства.
Слушай, увлекательно, но только я пытаюсь понять, ты когда все эти пласты переворачивал, я думаю, ты... Я не знаю, сознательно готовился вообще к написанию книг, или это просто накопилось?
Нет, я сознательно.
Сознательно? Конечно, да. Все это перечитывал, да, и перечитываешь, да, до сих пор.
А это мой принцип работы. Я даже когда к программе готовлюсь, я все, о чем я буду говорить, я обычно все-таки сначала читаю, прежде чем пишу.
Вот первые эмоции, которые возникают, там, не знаю, умиление там, или любовь, какие-то теплые чувства, когда ты заглядываешь в ту эпоху. Ты бы хотел родиться там, в конце концов, или нет?
Да нет. Нет, я сибарит, я люблю комфорт, понимаешь? А там все-таки еще не настолько было комфортно для нас, жителей конца 20-го, начала 21 века. Хотя, если привыкнуть, можно было бы быстро. Много было знакомого. Ну, телефоны, да, там сначала там вешали на стены телефоны фабрики Белла, но Белл, изобретатель телефона, но потом поняли, что они не очень хорошие, они очень дорогие контракты, и в обслуживании они очень капризны, и тут появились на рынке телефоны фирмы Эриксон. Правда. Они были небольшие.
Еще не Sony Ericsson.
Нет, да? Просто Ericsson, да. Тот самый Ericsson, да. Они были небольшие, но вот компактные, и по ним было лучше слышно, например. И так далее. Много, понимаешь, ты постоянно натыкаешься на те названия, которые ты знаешь сейчас. Постоянно просто. И не так сложно было бы, я думаю, жить.
То, что место действия – это прежде всего Москва. Я так понимаю, в Москве ты и останешься.
Да, конечно.
Ну, это тоже не случайно.
Да, ну, я коренной москвич. Мне проще писать. Я помню еще ту Москву, мне еще рассказывали, ну, как бы Москву своего детства, мне еще рассказывали и бабушки, и дедушки про Москву их детства, поэтому мне проще как-то.
Если говорить о написании книг, я не знаю, насколько корректно аналогия, знаешь, как с татуировками, одну сделал, а после этого люди остановиться не могут. Вот с книгами можно сказать то же самое. Одну написал, а дальше еще.
Да, безусловно, да. Безусловно, да. А потом это технология издательская, на самом деле. Это не то чтобы... Я, может, вообще бы одну книжку написал, но сейчас не печатают отдельные книги молодых авторов.
То есть с тебя уже требуют серию?
А просто сразу говорят автору, пишите серию. Серия, она дает понять, она дает более-менее устойчивую прибыль, и, во-вторых, она дает понять, насколько хорошо будут продаваться следующие книги. Я не знаю тонкости издательского дела, я в них не влезаю, это не мое дело.
Ну, такой получается бизнес.
Это бизнес, безусловно. Творчества. Нет, книжный бизнес – это абсолютный бизнес. Творчество, безусловно, да, но и оно тоже ограничено законами Российской Федерации. В этой книге мне пришлось переделать 10-ю главу.
Пытаюсь представить, как далеко тебе до литературных рабов, которые сидели бы корпели над твоим творчеством, если ты станешь брендом для того, чтобы впоследствии продавать твое, там, не знаю, под брендом Андрей Добров еще детектив.
Я не знаю насчет литературных рабов, но дело в том, что я вообще всю свою работу выполняю сам. На телевидении я тоже все свои тексты пишу сам. У меня нет редакторов, которые писали бы за меня текст. Все тексты, которые я читаю, я пишу сам.
Я напомню нашим слушателям, с нами сегодня журналист, телеведущий, музыкант и теперь писатель Андрей Добров, с которым мы обсуждаем первую его книгу «Украденный голос Гилеровский и Шаляпин». Это будет целая серия исторических детективов, где он, с одной стороны, увлекательно рассказывает о том, что было, а с другой стороны, показывает нам, что у нас есть сейчас. Если я правильно, конечно, да, все это понимаю. Слушай, мы неизбежно обратим свое внимание на то, что происходит вокруг нас сегодня, через призму того времени, возможно, поскольку, знаешь, одно дело ждать какого-то будущего, а другое дело оглянуться назад и посмотреть, как это все развивалось потом, для того, чтобы понять, как это может развиваться сейчас. Я думаю, мы сейчас расстанемся на время информационного выпуска, а после этого вернемся и продолжим.
Урок «Россиеведение».
В эфире «Урок «Россиеведение». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня Андрей Добров, журналист, телеведущий, музыкант и писатель, вместе с которым... Перелистываем пока его книгу, читать не берусь в эфире, не хочется умолкнуть на какое-то время. Да, но напомню, речь идет об исторических детективах, и еще будет целая серия. Первый «Украденный голос» Гилеровский и Шаляпин. Главный герой Гилеровский, а дальше начинаются какие-то приключения. Предлагаю сейчас обратить внимание на то, что может быть в перспективе, поскольку Андрей сейчас плотно погрузился в работу над материалами начала 20 века, сам рассказал о том, что очень похоже то, что происходит, да, у нас, на то, что происходило в 1905 году. Почему тебе 1905?
И вообще похоже на то, что происходило тогда. Не только 1905 год, это просто экстремальная ситуация, и она похожа, например, на Киевский Майдан 2014 года. Или на, скажем, на 91-й год, 93-й даже год, я бы сказал, чем-то больше похоже. То есть вооруженное столкновение, там, гражданская война локальная, небольшая, в одном городе взятая. А вообще жизнь похожа, люди похожи, стремились. А люди вообще никогда не изменяются. Я до этого собирал материалы по концу 16 века. Это царствование Федора Ивановича. То же самое все. Те же политические интриги, и такие интриги, и тоже отношения людей друг к другу.
Как ты объясняешь, вот, с одной стороны, такое понятие, как историческая память, а с другой стороны, постоянное блуждание вот по кругу, по спирали, я не знаю?
А человечество развивается по одним законам. Ну, мне кажется, это даже глупо было бы объяснять. Мне кажется, большинство наших слушателей так это чувствует.
С одной стороны, да, законы одни и те же. Но сколько можно там, например, возвращаться к одним и тем же исходным точкам, от которых отталкиваешься, понимаешь примерно, что будет в перспективе, это и происходит, и потом возвращаешься на то,
ну,
что...
Ну, а это и есть нормальное развитие человека, он всегда... ну, как мы ходим? У нас все две ноги. Мы то на правую, то на левую, то на правую, то на левую. Исключи одну ногу, все, ходить невозможно. Но, вероятно, это и есть необходимость все время подходить к каким-то таким точкам, отталкиваться, идти дальше, снова наступать на те же грабли, получать по лбу и идти дальше. Потому что человечество не может самообучиться и жить за счет полученных знаний, используя свой прежний опыт. Люди рождаются каждый раз снова, им по-новому приходится все время все объяснять.
Объяснять без, не, пока не потрогают, не, ну, потрогают, и, не пощупают.
Да, вот видишь, ну вот видишь, как мы пришли к тем же самым граблям, но, которые необходимо наступать, к сожалению.
Ты в эфире там пытаешься сказать: нет, не допустите, но при этом как будто бы осознаешь, что это все бесполезно.
Да, но это бесполезно для какого-то количества граждан сейчас, во всяком случае, пока у нас не установилась такая преобладающая... преобладающее консервативное большинство. Ведь как нормальное государство живет? Это огромное консервативное большинство, часто для молодого человека невозможно, ему хочется выразить. И он бунтует против него, выпрыгивает из этого, не побоюсь слова, болот. Болото – это экосистема, а не просто там комок грязи. Да? Вот. Из болота рвется, ну, туда что-то делает, что-то меняет, потом сам взрослеет и сам, значит, тоже становится вот этой основой. Есть основа, которая выталкивает из себя молодых людей. Это нормально. Это нормально. Бунтует – это нормально. Проблема только в том, чтобы они не взяли, не осушили это болото.
Ну, то есть, ты, все твои старания посвящены сокращению амплитуды колебаний вот этих вот, для того, чтобы не расплескать, так что ли?
Нет, нет. Расплескивается оно будет само по себе, ты никак не остановишь течение жизни. Дело в том, что людям надо знать. У людей должна быть информация.
А потом ты будешь такой классный на белом коне и скажешь: ну, я же предупреждал.
Да, так? Да, а я и сейчас так уже хожу, езжу на белом коне. Да, у нас есть такая идея, но она, конечно, никогда мы ее не будем осуществлять, но мы можем взять только за последний год, сделать нарезку с 5-6 фрагментов, с пометкой, когда это было сказано, а потом сказать: а вот теперь смотрите, как все это происходило на самом деле. Не потому что я там пророк. Так вот. Нет, а потому что, когда знаешь, что и почему, и как происходит, и как будет происходить дальше, ты можешь об этом сказать. И оно произойдет, потому что оно произойдет в любом случае.
Вот через призму начала 20 века, если посмотреть в день сегодняшний, то сейчас мы где, на какой стадии?
Значит, дай бог пройти нам... Мы сейчас где-то приблизительно в районе там, 906-го, может быть, года, 907-го. То есть, 917 у нас впереди.
Был какой-то всплеск после этого,
да,
угасания.
Да, да. Значит, надеюсь, что мы не повторим 917-й. Есть все к этому, в принципе, основания. Но есть и основания этого опасаться. Почему я так говорю? Тогда тоже большинство... подавляющее большинство жителей Российской империи, они были консерваторами. Им не хотелось ничего менять. И была довольно большая и все более растущая прослойка интеллигенции либерального толка. Людей, которым хотелось все менять.
Не просто либерально, либерально-левого толка.
Либерально-левого. Ну, я либерально имею в виду от слова «либерте» французского, освобождение, свобода, все, значит, свободу этим, свободу тем, свободу мысли, свободу слова и так далее. И неограниченная свобода. Хотя тогда-то они как раз ограничивались, у них все-таки были моральные ограничения. И в результате совратили малых сих, и оказалось, что никто не знает, что такое будущее на самом деле. Никто даже не представлял себе, что вот эти вот свободные, свободолюбивые и свободонесущие люди вдруг превратились в настоящих подъемщиков. Маяковский, который футурист, начинает писать стихи для рекламы конфет. Гелеровский, который был репортер, действительно классный репортер. Его же не зря прозвали королем репортеров. Он себе сделал имя буквально в 2-3 репортажах таких больших, но он при этом еще много работал. Вдруг начинает писать, значит, в своих книгах после революции, там есть у него такие нотки, значит, что вот несчастные крестьяне, а эти жирующие. Они и тогда это писали, но тогда у них, для них это был другой смысл, а теперь это стало обязательным. Без этого книжку не издадут. Ну и так далее и тому подобное. Вдруг оказалось, что никакой свободы-то они не получили. И не могли получить, на самом деле. И эти наши друзья сейчас, которые тоже говорят об освобождении, нету ее свободы. Ну, нету ее свободы на тех уровнях, о которых они говорят. Свобода не бывает вне человека. Свобода бывает внутри человека.
У меня сразу несколько вопросов относительно «совратили малых сих», твои слова. «Совратили ли?»
Да.
У меня есть стойкое ощущение, что людей, что тогда не спрашивали, что сейчас, ну, не очень стремятся спрашивать, как ни те, ни другие, кстати.
Нет, без поддержки масс революция совершиться не могла, безусловно. Там, когда говорят про государственный переворот и так далее, и тому подобное, революция – это очень долгий процесс, на самом деле, по времени, очень долгий процесс, процесс перестройки сознания человека, перестройки, изменения терминов, да, изменения отношений.
Какая разница, пришли начальники и сказали, мы теперь живем иначе, все. Нравится, не нравится, терпимая,
но красавица. Надо понимать, что любая революция сопровождается гражданской войной. Вот если ты не подцепил массы на свою идеологию, то они не будут воевать за тебя, они будут воевать против тебя. Что обещали большевики? Фабрики, заводы рабочим, землю крестьянам, мир народам. Прекрасные лозунги, прекрасные лозунги. По тогдашним временам вообще просто мозг выбивало у человека. Но другое дело, что фабрики рабочим так и не достались. Земля крестьянам была роздана, потом собрана обратно в колхозы. Общая, конечно. Потом выяснилось, что это государственное. А мир народам, ну, ты не принесешь. Не от тебя это зависит.
Но мы еще в 1906-м, и как раз в то время начались заигрывания там, с Первой Государственной Думой, Второй Государственной Думой. Кстати, вот в одном из исторических блоков, также в субботу, мы разбирали эти Первые Думы. Очень похоже на попытку тогда управлять, скажем так, массами через людей, которые якобы представляют их в парламенте, да?
Да.
И очень похоже на то, что происходит сейчас. Тогда доигрались.
Да.
Могут заиграться сейчас? Или вот если посмотреть через призму того, что происходит тогда и сейчас, то, знаешь, как, ну, у этих-то точно получится, например, или нет?
Ну, на Украине произошло.
Да.
Когда средства массовой информации были там не то чтобы бесконтрольные. Я ведь не призываю за контролю за средствами массовой информации, там, тотальному. Я призываю к тому, чтобы были четко ограничены моральные рамки, в которых средства массовой информации работают. Моральные, незаконные, может быть, даже. Это самое важное. Вот. А тогда этих рамок не было. Рамки были у людей, у самих журналистов, и тоже далеко не у всех, в общем-то. И смотрите, средства массовой информации, что они сделали? Совратили малых сих, да, киевлян. Просто совратили. Просто вот по Библии. Это грех большой. Ты, в общем-то, в аду должен за это гореть, за то, что совращаешь малых сих. Ты выступаешь дьяволом, тенью дьявола, сатана на земле. Извините за такое сравнение.
Переворачиваешь медальку и уже говоришь о том, что выступаешь Христом, например, и все. Здесь пойди попробуй и найди разницу.
Полиция, ведь в Москве полиция была дико либеральная.
Я тяну руку, это начало 20 века, ты описываешь.
Трепов.
Да, все.
Да, Трепов. Ну, это да. Ну, я имею в виду события, когда привели уже к 905-м, 917-м, февралю, к октябрю и так далее. Заигрывания с либералами были, ну, такие, мама, не горюй просто-напросто. Отступление от всех государственных позиций, при том, что, да, там были люди, которые цеплялись, там, значит, не давали, и они тоже были не самые, может быть, хорошие и интересные люди, но они хотя бы вот старались сохранить, не законсервировать, да, не потому что это было плохо, а потому что это было, и оно работало. Как-то худо-бедно работало. Вот. И когда изменения происходят именно заставляют изменяться большие массы людей и вообще в больших областях, ну, вот и происходит. Никто же не знает, что будет в будущем. Никто не может вычислить.
Как раз ровно про это тебя и спрашивал, но ты по-прежнему затрудняешься в ответе, что будет в будущем, теоретически, если мы идем по тому же самому сценарию.
Ну, я знаю точно, что мы все умрем.
Ура!
100%. Ура! Вот тут гадалки, не ходи.
Ясность есть.
Это да, это как минимум.
Слушай, но я раньше знал тебя как монархиста, сейчас...
Да, я скрытый такой монархист. Я люблю вот это, знаешь, все пышность, это, карет.
Я почему сейчас уточняю? Потому что ты же погрузился опять в начало 20 века.
Ну, к сожалению, монархия в то время уже фактически умерла, потому что Николай II стремился быть более человеком, чем царем. Вот он не понял, как мне кажется, судя по тому, что я о нем читал, и то, что и те тексты, которые я читал в его собственном дневнике, он не понимал, что он не может быть человеком. Вот. Хотя бы внешне он не может быть человеком. У него человеческое должна быть своя семья, но не выходя за пределы. Uh-huh. То есть он не может приносить человеческое на всю страну. Там, Путин это понимает, да? А Николай II не понимал. Ну и кончилось все. Чем? Ипатьевским домом. Вся человечность-то царя.
Откуда уверен, что Путин это точно понимает?
Ну, судя по тому, что он делает, как он себя ведет.
Окей, тогда вернемся к твоей книге, потому что мы от нее отталкивались, и к ней же должны вернуться хотя бы в конце программы. И вот что я для себя пытаюсь вынести. Все-таки сложно, когда ты о чем-то рассказываешь, тебе этот вопрос задавал, ты сказал, что нет, ни в коем случае, не подтолкнуть читателя к чему-то. Вот сейчас ты изложил свою позицию относительно того, что я предупреждаю, я буду на белом коне. Вот в книге, я ее еще не читал, этого нет.
Нет. Нет, это...
А почему нет?
А зачем? Ну, нельзя же всю жизнь там заниматься... Нельзя всю жизнь есть борщ. Иногда хочется сосисок. Да? Нет, это книги для того, чтобы вечером сесть, начать читать, а утром закрыть ее и подумать, блин, я всю ночь читал, как же я пойду на работу-то?
А ну, как интересно. Же, как же желание сказать больше? А как
не
же...
хочу. Я
почему?
Так, я и так я на телевидении работаю, я говорю.
Зачем телевидение еще... – это рамки. Ну... Это довольно жесткие рамки. Этого хватает?
Да, абсолютно.
Для самовыражения, для того, чтобы рассказать о том, что ты реально думаешь, мыслишь, вполне.
Это книга для удовольствия. Это книга просто для того, чтобы ее прочитать и получить какое-то удовольствие. Побывать, съездить в конец 19 века.
Погрузиться в
эпоху. Ну, съездить туда, ну, в отпуск. Да, не то, чтобы погрузиться в эпоху, а вот походить, посмотреть. Потому что погрузиться в эпоху, это надо все-таки долго, очень много всего читать. Да. Съездить туда, кино посмотреть с того времени, вот с теми героями. Все, больше ничего. Я не претендую. Мне сразу сказали, вы понимаете, что когда вы пишете детективы, вы не будете получать литературные премии, потому что детектив это все-таки не считается серьезной литературой.
Да.
Я говорю, да мне вообще даже звание писатель-то особо не нужно. Название «билетрист» для меня достаточно. Недостаточно будет, если люди будут покупать и читать книги, потому что им просто интересно, а не потому, что они куда-то зовут. Нет, мне это не надо. Люди сами поймут, куда им и идти. Просто, чтобы им было интересно. Ну, Дюма же был, билетрист все-таки.
Оставить свой след, я не знаю, все-таки побороться за какую-то премию. Такого желания
нет,
вообще не возникает.
Нет, зачем мне за премию бороться?
Опять возвращаясь от того, что начинаешь с малого, а заканчиваешь, я не знаю.
Нет. Просто ради удовольствия. Я просто... Как, зачем люди ходят на балет? Что делают балерины? Помнишь, как у Райкина, да? Давайте к ней прицепим динамо-машину, она хотя электричество будет вырабатывать. Нет, они ходят туда получить удовольствие. Я тоже сделал книжку для того, чтобы люди получили удовольствие, больше ни для чего.
И никаких больших желаний пока не возникает.
Нет, у меня сейчас еще работа над сценарием для кино. Я же хочу хорошее кино тоже посмотреть. Интересное.
Очень удобная позиция. Хочешь что-то...
Хочешь что-то, да, иметь, сделай это сам. Сделай своими руками, если ты не можешь получить это, так сказать, извне.
И кино тоже будет историческое?
Нет.
Почему?
Нет. А там другой немного жанр. Это... Ну, сейчас один из сценариев, над которым я работаю, это скорее такое фантастика даже немного. Путешествие по параллельным мирам, очень похожим друг на друга.
Антиутопия?
Нет.
Видишь, я тебя все время вижу в политике или подталкиваю к каким-то там социальным проблемам, вопросам. Мне сложно от этого отказаться, учитывая твой образ.
Нет, почему? Зачем? Я такой же нормальный человек, как и все, на самом деле. Я занимаюсь этим именно для того, чтобы не заниматься все время политикой. Чтобы не заниматься все время новостями, не читать ленты новостей, не анализировать и так далее. Я иногда занимаюсь, пишу книги для развлечения, музыку играю для развлечения, значит, сценарий пишу для развлечения. Я хочу жить интересно. Другое дело, что книга написана действительно на материале реальном. То есть там быт, все это реально. Это было интересно мне в первую очередь, потому что хорошая вещь должна сделать, хорошее блюдо должно быть сделано из хороших продуктов, как нас учил наш замечательный писатель Похлёбкин Вильям.
Отзывы уже получал на книгу?
Пару буквально отзывов от читателей. В одном из них действительно сравнивают с Акуниным, говорит, а второй написал, что конечно, Акунин там... Мы находимся в разных...
Параллельных мирах.
В разных мирах, да. Акунин все-таки, особенно в первых книгах, он придумывал Москву, он придумывал своего героя, он немножко такой, немножко отстраненный, надменный. А эти мои, они же из низов вышли, они вон требуху вареную на Хитровке, Шаляпин чуть не пошел есть, значит, у бабки из котла. Почему? Потому что, потому что он вообще любил поесть. Он вообще как бы из низов, он привык к этому делу.
Историческая достоверность?
Безусловно, как во всяком художественном произведении, небольшая, но, во всяком случае, все детали аккуратно взяты, изъяты из реальности. То есть там историческая достоверность, что касается самого сюжета, ее практически нету. Что касается деталей, быта, значит, описаний и так далее, да, она там присутствует в огромных количествах.
Слушай, я сложно удержаться от соблазна не вернуть тебя в политику, поэтому твое мнение, опять же, сравнивая с той эпохой, сейчас вот консервативная повестка, как ты говоришь, по ощущению многих, в том числе там молодых и не очень уже молодых людей, ну, как-то пересолили, нет?
Да, конечно, безусловно, как с модернизацией. Медведев сказал модернизация, все модернизация.
Но поговорили, разошлись, консервативная повестка несколько иначе.
А она сойдет потом, потихонечку. Вот пересол уйдет. Но люди-то не изменятся. Консервативная повестка, она чем хороша? Она находится внутри человека. Вот нормальная, настоящая. Потому что если человек живет с семьей, если у него есть дети, там, жена, муж, там, дети, папа, мама, это все, он консерватор сам по себе. Ты ничего с ними не сделаешь. Он не либерал, он всегда консерватор. При этом он может любить вот всякие там либеральные няшки, но он по сути своей не может не быть консерватором, потому что для него самое главное – это чтобы была работа стабильная, заработок стабильный, чтобы детей можно было лечить, учить, ходить с ними в детские сады, и чтобы, значит, помощь была для родителей медицинская, и транспорт нормально работал, и безопасность была. Все, этого достаточно.
Да, но там тут же возникает соблазн, что семья должна быть вот такой, 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 такой. Вот вам, пожалуйста, шаблон семьи, будьте любезны, соответствуйте, что он должен, кроме работы, ходить сюда, 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 по воскресеньям.
Это не важно. Он может и в церковь ходить, а может и в гей-клуб ходить там, пожалуйста. Но сама материя жизни, она такая, что он вынужден придерживаться, будет придерживаться и любить будет консервативные, так сказать, цели и задачи.
Ну что же, Андрей, благодарю тебя за участие в нашей сегодняшней программе «Урок россиеведения». Сложно еще что-то добавить к тому, что мы уже обсудили, поэтому благодарю за книгу,
Буду читать. Спасибо, что пригласили.
Да, приходи еще.
С удовольствием.